Последнее занятие у нас, на этом мы завершаем античную философию. Не исчерпали, конечно. Ну, что могли, то сделали. Мы занимались Аристотелем и какие-то основные вещи, связанные с тем, как он пытался организовать весь строй античного мышления, мы выявили. Но есть некоторые еще существенные и интересные моменты, о которых стоило бы порассуждать, подумать. Закрой, пожалуйста. А, что делать? Хорошо, хорошо. В общем-то, всю совокупность понятий Аристотеля, она довольно большая, потому что, как частично я уже вам говорил, он философ-называтель. Платон, он скорее такой аристократический философ, элитарный. Он своим текстом пытается организовать скорее пафос и состояние и свое, и человека, к которому он обращается. Пытается вовлечь его в бурный поток философствования. А Аристотель вглядывается и каждый шаг называет. Поэтому, собственно, именно у него появляются учения о категориях. Хотя все они фигурируют в потоке платоновского изложения. Но у Платона задача другая. А этот сразу как бы приостанавливается на каждом шажке и идет дальше, оставив для предшествующего название. Вот количество, качество, мера, возможность, необходимость и так далее. Или те, из которых я вам говорил. Я говорил вам о возможности, о действительности, об актуальности, о потенциальности. Что-то говорит еще и об энтелехии, как я вам говорил. Потом говорит об энергии, различая эргон, то есть результат, продукт, и энергею, деятельность в длящемся виде. Все для всего есть название. Называть. Тонкий, глубокий, ну, если не употреблять слово гениальный, потому что слово гениальный уже настолько стерло, что все уже называется гениальным. По-прусски даже можно сказать гениальные хачапури. То есть не приходилось слушать это. Гениальные хачапури, ну, гениальные. Так что давайте не будем называть Аристотеля и Платона гениальными. Оставим это название за хачапури. Вот. Так вот, всю эту вот назывательную работу, которая на целые века вперед, тысячелетия, определила вообще сам наш словарный запас, о котором мы говорим, не давая сейчас себе отчета в том, что многие из этих слов восходят к Аристотелю. Вот вся эта назывательная работа, она как бы условно может быть организована, и это мы делаем дальнейший шаг по сравнению с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, вокруг вот попытки описать Аристотеля описать нечто, что можно назвать сферой бытия. Сфера не в смысле, как мы говорим, сфера имея в виду как, какое-то плоское пространство, в котором что-то происходит, а сфера в буквальном смысле, то есть нечто объемлющее или объемное, где есть какие-то есть центры, есть периферия, где можно даже говорить о кривых линиях и так далее, и так далее. Вообще тут такое, не имеющий начала и конца, где мы проходим через разные точки и потом окажешься в той же, в какой были, там, и так далее, и так далее. Сфера в буквальном смысле этого слова. Сфера бытия, я бы сказал, иллюзия. Почему я говорю это? Так вот, дело вот в чем. Дело в том, что Аристотель, очевидно, имел дело со следующей особенностью и тайной бытия, которая затем в теологических рассуждениях, начиная, по-моему, с неоплатоников, с Плотина примерно, может быть, термин был раньше выработан, но развитые сложные рассуждения на эту тему есть, начиная с неоплатоников. Это следующий образ они выработали. Они приложили его к определению божества, некой таинственной силой, сущности, единой в мире и скрытой в нем, которая само себя мыслит. Это, кстати, завершающий итог философии Аристотеля. Я говорил вам о том, что вводил в конце прошлой лекции, я говорил о том понятии ума, как начало науки, которое одновременно и есть предмет. То есть само бытие, ум, где область неделимого, где нет заблуждения, а есть только мышление. Или есть, или нет. Так вот, там у Аристотеля появился образ вот этого божеством. Называется нечто, что мыслит свою мысль. И мышление мышления. Мысль мысли. Мысль мысли. Вот это вот очень трудно ухватить. Сейчас я коротко это помечу, чтобы ввести образ неоплатоников, и потом уже дальше рассуждать. Ну, мысли, позже вот эта же идея, я добавлю одну ассоциацию, может быть, лекция будет рассказывать, позже вот эта идея, та, которая через эту формулу Аристотеля выразилась, эта же идея затем уже в новое время выражалась через отвлечение, так называемое, натура натурата, то есть порожденная или производная природа, и натура натуранс, или порождающая природа. Что имелось в виду Аристотелем? Имелось в виду вот нечто, называемое мыслью мысли, есть указание на следующее. Мы обычно мысль называем, что мысль об определенных предметах. Всегда мысль имеет какое-то содержание. Она о чем-то. Но есть еще мысль мысли. В каком смысле мысль мысли? Не в том смысле, что, скажем, мысль есть у меня или в науке, или у вас. А есть еще в логике учение о вашей мысли. То есть он мысли в науке, у меня, у вас. Ну, как бы изображение мысли. Нет. То есть это говорит явно о чем-то другом, потому что он говорит существо вечное, бесконечно мыслящее мысль. Его мысль. Что-то явно другое он имеет в виду. Не просто фотографию, картинку мысли, которая давала бы особое учение, называемое логикой, или там, теорией познания, или философией, или чем-то еще. И действительно, он имеет в виду то, что потом пытались выразить через развлечение натура-натура, производящая природа и произведенная природа, с другой стороны, он имеет в виду мысль, производящую источник мысли, мысль как источник возможных мыслей. Первичная мысль есть не мысль о каком-то определенном содержании, а мысль, создающая источник других мыслей. Или это как бы, если бы не творить что-нибудь прямо, а творить творящее. Или творить творцов. Имеется в виду здесь глубокая вещь, что сотворенное само случится. Нельзя прямо мыслить, творить. А можно лишь мыслить так, чтобы породилась возможность мысли, которая или есть, или нету, то есть которая сама будет. Которая будет сама. То есть обладает признаком каким? Признаком есть, а не является предикатом. Мышление ведь предикативная деятельность. Оказывается, что мы условием предикативной деятельности, то есть приписывание каким-то предметам, допустим, признаком, что есть мышление, условием этого является есть мысли. Или ее нет, да, ничего нет. Мы в области неделимого. Вот это есть мысли, которые невыводимы ни с какого содержания, а может лишь быть или не быть. И есть то, что Аристотель называет мыслящая мысль. Нечто мыслящее мысли, называет это Богом. Возможно, другие называют. Но не так уж много, кстати. Столь же выразительно. Тем самым мы сейчас что увидели вот в этой, кстати, завершающей спекулятивной тезе Аристотеля? В общем, ту простую и парадоксальную вещь, с которой, вокруг которой крутился почти что все время мой рассказ об античной философии. А вот этот вот знаменитый парадокс невозможности мышления, о котором я говорил. Вот что значит сказать? Я говорю вам, что мы не можем получать мысли, просто направив вперед нашу волю и сознание, и родить нашей волей и сознанием, направленной вперед в потоке времени, родить впереди новую мысль. Не можем, потому что еще греки показывали, и Зенон показывал, Сократ об этом думал в других терминах, что есть так называемая невытекаемость одного момента времени, или содержание одного момента времени из содержания другого момента времени. Я говорил вам о том, что для этого прерыва есть образы смерти, который символ, указывающий нам, что, на нем, что наша мысль во времени и должна удерживаться во времени. И как же мы приходим к новой мысли? Так вот это я могу сказать на следующем языке. Ну, во-первых, мысль породится не вот отсюда, моим направленным взглядом вперед. Ну, так же, как я поговорил вам, что нельзя взволноваться, желая взволноваться. Нельзя любить желанием любить. Философия фактически об этом и говорит, когда употребляет такие понятия, как бытие, есть или мыслящая мысль. Имеется в виду, что мы можем лишь делать так, что нечто само возникло, оно породит мысль, или оно полюбит, или оно взволнуется. И вот этот факт философия называет словом «есть». Есть нечто, что не является предикатом, а является бытием. Есть. То есть мы видим, что Аристотель занимается вот в этой формуле вот, по-прежнему вот этой самой штукой, о которой я рассказывал с Сократом и так далее, вот, то, что я назвал парадоксом мышления. Факт невозможности мышления, хотя мышление случается. Новые мысли бывают. То есть так же, как мы можем устойчиво сосредоточиваться вокруг какой-то страсти, вокруг достоинства, чести, мы можем устойчиво быть привязанными, быть верными. Но эти все состояния верности, привязанности, сосредоточения, они ничем сами по себе, никаким самодействующим механизмом природы не обеспечены. Наоборот, они как раз ходом времени все исключены. То есть есть невытекание из того, что я сейчас. Ведь то, что я сейчас есть, не вытекает из того, что я был вчера. Следовательно, и то, что будет завтра, не вытекает из того, что я есть сейчас. А как же мне завтра подумать новую мысль? Откуда? Как может она случиться? Какое же чудо в том, что я вот, начав думать сегодня, завтра завершаю думание, выныривая с решением задачи или с новой мыслью и так далее, и так далее. Это чудо. И следующий момент этого чуда есть, состоящий в том, что мы прямо создавать не можем. Мы можем лишь создавать условия создающего мысль. И вот это называется мысль мысли. Мысль мысли. Ну вот тут мы и пришли к этой самой сфере. Сейчас я приведу эту неплатоновскую формулу. Она звучит так. Значит, Бог описывается как сфера, центр которой везде, а периферия нигде. Метафора давно очень изобретенная. Представьте сферу, шар, центр которой везде, а периферия нигде. Или наоборот, кстати, можно, если четко держать мысль, которая выражена через эту метафору, метафору можно перевернуть и выразить ту же самую мысль, которая в ней выражается. А именно сказать, что это такая сфера, периферия, которая проходит везде, а центр нигде нет. То же самое. Так, значит, возвращаясь, возьмем метафору. И соединим ее с формулой Аристотеля о мыслящей себя мысли. Или мысли мысли. Мысли мысли. Ну, так же, как я в разных связях раньше в связи с Платоном употреблял термины порядок порядков, закон законов. Закон законов. Естественно, что закон законов не может быть еще одним законом. Так? Это что-то другое. Порядок порядков не может быть еще одним порядком среди порядков. Так и вот мысль мысли, в этом же смысле это словосочетание употребляется. Мысль, которая сама не является одной из мыслей, это мысль мыслей. Она как бы, как я говорил, условие источника порождения мысли. А источнику приписывается даже слово, словечко «есть». Он есть. А теперь, ну, беря эту метафору, которую я должен соединить с этой мыслью, метафору сферы, мы понимаем, что она хочет сказать. Она хочет сказать, что говоря, центр везде, она хочет сказать, что бытие всегда как бы по точкам перемещается. Вот чтобы там, вот допустим, здесь есть бытие, чтобы там, завтра или в другом месте, было что-то, там должно быть бытие. Есть. Или, скажем так, возьмем подсобную какую-нибудь ассоциации. Вот я говорил вам уже неоднократно в разных связи, что человеческие вещи, человеческие институции отличаются тем свойством, все человеческие явления, все те, которые специфически человеческие, они отличаются тем, что они сами по себе не существуют. Они все время непрерывно заново рождаются. Я неоднократно вам говорил, что вчерашний добродетель не имеет значения. И завтра знать тоже не имеет значения. Вик – это мук, сейчас и теперь. Ведь сейчас и теперь каждый раз. Допустим, представьте себе, что то, что называется сейчас и теперь – это центр. Да? Центр. Если можно было бы раз навсегда что-то сделать, то мы центр могли бы оставить позади себя. И предмет – порожденный в центре вот этого непрерывно возрождающего усилия. То есть усилие поддержания предмета должно непрерывно возобновляться. Ну, допустим, что мы раз навсегда могли бы сделать что-то. Это и означало бы, метафорой можно выразить, это означало бы, что центр мы оставили там и пошли. наоборот, сказать, что этого нельзя, этого не может быть. Все должно с усилием заново возродиться. То, что нам кажется пребыванием, есть видимость, а в действительности все время заново рождается. Я могу сказать это так. Центр везде. Центр везде. И все, что вовлечено в него, это периферия, то есть сфера. Он охватывает сферу, организует вокруг себя сферу. Но у нее мы ее нигде не можем провести, ее периферию. Мы не можем делить, не можем периферию провести. Вот если я показал, что эта мысль, она может быть держаться и существовать, если возрождается все время усилие мыслить эту мысль. Ее нельзя помыслить так, чтобы потом не держать ее. Как у Декарта его четко видно. Вот эта же идея держания, она и оформлена у Декарта в виде процедуры сомнения. То есть даже в установленных истинах нужно сомневаться. Почему? А чтобы не выпасть из мысли в воображение или в представление. То есть в наглядные ассоциации, в привычке мысли. Отдержать мысль, чтобы она могла порождать другие мысли. То есть быть в демокритовских терминах законорожденной. Или в данном случае законопорождающей. То есть законопорождающей, а порождаемые мысли будут тогда законорожденными мыслями. И где мы можем ее провести, ее границы, то есть периферию? Нигде. А центр? Везде. То есть если под центром понимать вот эту вот точку все время возобновляющего усилия, усилия, которое на себе держит пребывание предмета. В данном случае мысли. Значит, представьте, вот там мыслящий, мысль или Бог, есть сфера, центр которой везде, а периферии нигде. Это как бы такой смещающийся, что ли, центр, который в то же время неподвижен. Потому что это я не могу сказать, что это вот это движение, есть движение, вот это вот смещение центра, но везде, будь ее везде. Это странная какая-то вещь, поэтому возникает идея вечного движения. Поэтому, кстати, у Аристотеля идеальное движение, первичное движение, истинное движение, есть движение по кругу. То есть нечто как бы в то же время и не движение. Сфера, в центре которой везде, а окружность нигде. Ну, это, конечно, метафора, а спекулятивная мысль, тезы философские. Это вот мысли. Аристотельская теза мысли. Так вот, отсюда ведь появляется. Теперь понятно, почему, например, Аристотель может сказать следующую вещь, что актуальное реальнее потенциального. А ведь в переводе на наш язык это означает, что то, чего нету, скажем, предмет как целого, вот, ребенок еще не взрослое существо. Да, и что для взрослый реальнее, чем ребенок. Именно ребенок будет оставить взрослого, а для Аристотеля взрослый реальнее. Как форма, реальнее ребенка. Поэтому мы можем сказать далее, что, скажем, теплота есть способность согреваемого. Странная очень форма. Он ведь не говорит, как потом, скажем, могут сказать, что есть особая субстанция теплород, которая свойственна теплым телам. Он не говорит, что теплота есть способность теплого. Он говорит, теплота есть способность согреваемого. То есть поставьте согреваемое теплое тело на какую-нибудь периферию, около периферии, и вы должны утверждать, что его свойство есть то, что в центре. Центр ведь не на периферии. То есть то, что впереди, это уже есть. И определить качество вещей, явлений, тел, можно только через центральные точки, которые есть. Они как бы вне, они как бы центр, который влечет к себе другие. То, в данном случае, теплое тело. Мы мыслим о теплом теле. Чтобы правильно мыслить о нем, мы должны мыслить о нем как о способности согреваемого. Не теплого, а согреваемого. То есть мыслить о нем в зависимости от центра, который везде. Это бытие есть. Оно вот и есть самое такое вот для Аристотеля, на чем он ломал себе голову и потом заставил с результатами ломания своей головы, заставил над этими результатами еще ломать голову все последующие поколения философов. И не философов тоже, физиков, ученых. Почему? Вот я частично вам уже говорил об этом. Вот это вот есть. Есть. Вот нечто, что фактом есть, производит что-то. Ни нашей мысли, ни рассуждением, не будучи звеном вывода, в цепи вывода какой-то. Вот есть. Вот так же, как вот. Центр. Если вот там что-то есть, потому что там есть центр. То есть мы понимаем, что центр вот такой вот вездесущность бытия. Но вездесущность бытия, и в этом та трудность, о которой я говорил, она есть лик или индивид, индивидуальность. Далее неустранимые и несводимые. Никуда дальше. Вот на этой стороне дела, вот, беря и осмысливая вот эту вот сферу, которая есть просто оформление, метафора для продумывания основного, пронизывающего всю греческую философию парадокса невозможности мышления, или парадокса факта мышления, он видит в этом Аристотель то, что он называет индивидами, качеств. Или действенности. Вот, несомненно, мы не можем ничего произвести. Действенность производит. Я повторяю, очень простая вещь. Мы не можем подумать новую мысль. Она может только подуматься. Действенностью чего? Вот действенностью вот этого сместившегося, повсюду смещающегося, или во все дырки смещающегося центра. Вот его бытие, оно и есть индивидуальное и действенность или качество. Поэтому всегда у Аристотеля через все его размышления проходят всегда какие-то энергетические термины. Всегда есть термин деятельности, энергии. Потом, скажем, позже у Гумбольдта в лингвистике появляется различение между... Очень плодотворно применённый к анализу языка. Он говорил, что мы язык обычно рассматриваем как продукты. Ну, как совокупность существующих слов, форм и так далее. Это ошибка, говорит он. И не случайно Валюев с этой ошибкой начинает возобновлять аристотельскую терминологию. Я не помню, ссылается он в этой связи на Аристотеля или нет, но он использует мысленные ресурсы терминов и развлечений, выработанных Аристотелем. Он говорит, что язык есть не только эргон, то есть продукты, а еще и деятельность, то есть энергия. Энергия. Я не знаю, где сюда не поставить. Энергия. То есть всегда живая, продолжающаяся или длящаяся деятельность. Вот что мне. То есть язык не есть набор слов и там прочих элементов, какие на языке могут быть видимы, а продолжающаяся деятельность. А продолжающаяся деятельность содержит в себе возможность порождения все новых и новых смыслов. Следовательно, эта деятельность имеется в виду как порождающая основа. Не мы выдумываем слова. А деятельность их порождает. Не наша деятельность с языком, а вот язык как деятельность. В некоторых теперешних лингвистических теориях и рассуждениях вот этот термин «деятельность» подхвачен, употребляется, но он употребляется, имея в виду вот, чисто такой наглядно видимый нам операциональный смысл этого слова. Под деятельностью мы всегда имеем в виду деятельность кого-то. Деятельность, например, человека. И это берется в качестве понятия, которое используется для теоретических построений. А в действительности это радикально противоречит как смыслу аристотелевского этого слова, так и сути дела. Речь идет не о деятельности человека, не об активности человека, а речь идет о чем-то, что есть, и мы можем только так называть, что деятельностью является. То есть бытие. Нечто само порождает. Не мы. И бытие не есть просто готовые продукты бытия. Оно длится за каждым продуктом и является вот тем, что Аристотель называет деятельностью. И мы должны уметь ухватить в мире не только предметы, порожденные днем. Мир ведь состоит только из предметов порожденных. Все, что мы увидим в мире, будет предметом порожденным, продуктом или эргоном в терминах Аристотеля. Но нет, мир не только это. Мир еще и деятельность. Значит, если есть деятельность, тогда, как бы говорит Аристотель, всегда мир состоит как бы из совокупности невидимых точек, называемых субстанциональными точками, точками действенностей. Или качеств. То есть в той же частях своего учения, где Аристотель употребляет термин качества в связи с терминами, или в окружении терминов субстанция, энергия, энтелехия и так далее, то качеством называется не просто вот то, что мы называем, что вот, не знаю, людям присущи какие-то качества, предметам окружающим нас присущи какие-то качества, которые фактически являются просто качественными состояниями нашего восприятия, восприятия нами этих предметов. Но Аристотель, когда, вот я повторяю, когда в облаке вот этих терминов субстанция, деятельность и другие употребляют термин качества, под качеством он имеет в виду действенность, которая является конечным пунктом движения нашего объяснения. Далее мы останавливаемся, мы далее не разлагаем. Поддействовал, вот поддействовал, это есть действенное проявление какой-то интенсивности и напряжения. А бытие мы уже знаем, что предполагает интенсивность. Потому что длятся и сами по себе существуют только мертвые вещи. А все сделанное никогда не сделано навсегда. Разных всегда. Всегда непрерывное рождение. А непрерывное рождение, на волне которого, усилия которого несется вещь, предполагает, и раз я уже употребляю слово «усилие», интенсивность. А интенсивность есть качество. Действенность. Она должна быть. Быть или не быть. Это однократно. Далее неделимо. И конечный пункт в нашем движении объяснения. Мир в этом смысле, как бы говорили, что состоит из совокупности таких вот субстанциональных точек или качеств действенностей. Потом уже в средние века, а может быть уже и во времена Аристотеля, рядом с Аристотелем, вот это вот спекулятивный ход мысли, решающий вот эти проблемы, о которых я говорил, потом превратился в такую чисто наглядно нам понятную, потом отвергнутую, хотя и долго господствующую теорию, что вот есть качество вещей. Что такое теплота? Теплота – это качество тел быть теплыми. Вот им присущая теплота. Что такое снотворное? Снотворное – это вещество, которому присуща снотворная сила. И так далее, и так далее. Вот так был понят Аристотель, и так приходилось потом вот эти вот силы или качества устранять из научных построений. Но в действительности, как мы видим, мысль-то несколько иная. Качества есть точки, а не отдельные, они просто нечто, существующее в отдельных вещах и являющееся их качеством. Но лишь понимание уже вещей, рассуждение о них зависит от ссылки, апелляции к действенностям, которые являются конечным условием или окончательным условием, последним условием вообще какого-либо появления, рождения, существования и так далее. Значит, собственно говоря, понятие действенности или качества или деятельности у Аристотеля появляется как вот у Аристотеля назывателя, который все называет, появляется как его движение его мысли, как продукт движения его мысли в осмыслении, в обдумывании вот этого центра, который везде, и периферия которого, сфера она нигде. То есть он продумывает весь этот основной парадокс, ощущаемый греками, вот этого вот подвешенного движения, да, движение мысли подвешено, но потому что впереди из содержания мысли ничего не вытечет. Вот этот вот подвешенность, и тем не менее мысль случается, бывает. Так же, как мы не всегда рассеиваемся, мы иногда и сосредоточены. И всегда это, вот, и чтобы это было там, впереди будет центр, который, как известно, везде. И вот обдумывая это, вот это одну сторону дела, или одну сторону этой сферы, уже, называет, скажем, формой. Другую сторону, еще один шаг своего обдумывания, он оставит нам память об этом шаге названием действенность, качество. Вот в каком контексте стоит появление и откуда берутся эти все термины и понятия. Они все могут быть взяты и рассмотрены как бы какое-то единое движение мысли Аристотеля в обдумывании основного и решающего парадокса античного мышления. Качества аристотелевские, будучи интенсивностями или действенностями, очень странным образом соединены и логичны для Аристотеля и вообще для самой сути проблемы, соединены с идеей формы. Вообще в античном мышлении среди многих дилемм его была еще одна такая. Дилемма между возникшая между следующими двумя вещами. Ну, скажем, из атомизма демокритовского вытекала попытка, хотя замысел самого атомизма был несколько иной, из атомизма вытекала попытка объяснять разные явления мира из сочетания частей, из которых явление или тело составлено. Взаимодействие элементов, на которые раскладывается тело или явление, объясняет видимые нам явления. Ну, скажем, во многом античная медицина основана была на вот таком вот подходе к физиологическим проявлениям человеческого организма. Сам механизм раскладывался на отдельные элементы или части, а само явление объяснялось некоторым взаимодействием между частями. Аристотель же формулировал другую сторону, другую дилемму. Он обратил внимание на следующее, что есть вещи, которые невыводимы и не могут быть объяснены никаким взаимодействием частей и элементов. То есть каких-то частей и элементов, которые предполагаются существующими, они уступают в какие-то взаимодействия, соединяются, распадаются и так далее, и так далее. И вот этим описанием распада, соединения и комбинаций разных можно объяснить наблюдаемое явление. Ну, части для этого должны существовать. Ну, хорошо, например, говорит Аристотель, ну, каким же образом, например, у человека может не быть руки, ну, там, ему отрубили руку. Каким же образом он передает руку своему потомству? Он рождает детей, которые рождаются не однорукими. Как разлагать это на части? И есть еще феномен упорядоченности или организации, называемой Аристотелем формой. Организация, которая сама не может быть взята в качестве какой-то реальной, материально существующей части или элемента. И вот этот факт, который...